Знаешь, обычно, когда заходит речь о каких-то жизненных ошибках, в голове всплывает, ну, что-то такое абстрактное.
Угу.
Ну, там, не знаю, неправильно выбранная карьера или неудачное вложение. Но если попытаться визуализировать совершенно иную ситуацию, вот есть конкретный клочок земли, где ровно 35 лет назад было принято самое, ну, просто самое катастрофическое решение из всех возможных.
Да, это сильный образ.
И вот сейчас, прямо на этом самом месте, последствия того старого выбора возвращаются. И они как бы не просто напоминают о себе, они стоят у ворот с оружием в руках и требуют полного расчета.
Слушай, это действительно пугающая картина. И что еще страшнее, это осознание того, что вот эта долгая отсрочка подошла к концу. То есть долг, который казался, ну, давно забытым, вдруг требует вернуть. И цена — это тотальное уничтожение всего, что дорого.
Да, 100%. И добро пожаловать на наш сегодняшний детальный разбор. Сегодня в центре внимания величайший кризис доверия в древнем мире.
Ага.
Базой для нашего сегодняшнего погружения стала потрясающая лекция доктора Джона Освальда. Он разбирает 36 и 37 главы книги пророка Исаии. Наша миссия — исследовать осаду Иерусалима ассирийцами. Это 701 год до нашей эры.
Точно.
И мы не просто будем читать сухую хронику, нет. Цель — препарировать древние методы психологической войны и, главное, понять, как вообще сохранять доверие, когда ситуация кажется абсолютно безвыходной.
Ну, чтобы масштаб этой катастрофы стал понятен, нам обязательно нужно выстроить исторический контекст. Без него события 701 года кажутся, ну, просто очередной древней войнушкой.
Согласен.
Нам нужно вернуться к той самой точке, о которой мы говорили. За 35 лет до этой осады, в 735 году до нашей эры, дед нынешнего царя, царь Ахаз, стоял ровно на том же месте. И пророк Исаии призывал его довериться Богу перед лицом локальной угрозы.
Но Ахаз же отказался, так?
Да, именно. Он выбрал то, что казалось идеальным политическим прагматизмом. Он пошел на союз с Ассирией, которая тогда набирала мощь, и, что самое поразительное, он прикрыл свое нежелание доверять Творцу таким, знаешь, напускным благочестием. Сказал, что, ну, как бы не хочет искушать Бога.
Минутку. Ну, разве политический прагматизм – это не то, чего вообще ожидают от лидера? Ну, вот он видит угрозу, находит самого сильного союзника на карте и заключает договор. Почему это подается как катастрофа? Он же просто мыслил как стратег.
Но с точки зрения секулярной геополитики, да, возможно, но в рамках мировоззрения древнего Израиля это была фатальная ошибка. Исаия пытался ему объяснить, что любая земная сила, на которую человек возлагает абсолютные надежды, ну, то есть замещая ею Творца, она неизбежно обернется против него.
То есть такой закон духовной физики.
Именно. Ахаз добровольно сделал Иудею вассалом Ассирии. Вода, которая должна была спасти от жажды, ну, грубо говоря, превратилась в потоп. И вот спустя 35 лет этот потоп, колоссальная сирийская армия, стоит у ворот. Из наемного спасителя они превратились в безжалостного палача.
Жесть. И чтобы по-настоящему осознать ужас этого положения, нужно взглянуть на геополитическую карту того времени. Ассирийская армия — это же был просто каток.
Абсолютно.
Но самое интересное, что их конечная цель — это даже не Иудея, насколько я понимаю. Главный приз для них — это Египет с его ресурсами.
Совершенно верно. Египет — это житница, главная стратегическая цель империи. Но Ассирия просто не может пройти мимо Иудеи.
Почему?
Потому что Иудея расположена на горном хребте, который нависает над главным прибрежным путем. По этому пути идут все логистические конвои ассирийцев в сторону Египта. Если оставить непокорный Иерусалим в тылу, то местные отряды могут в любой момент спуститься и перерезать линии снабжения.
А, то есть тыл должен быть зачищен полностью. Военная логика.
Да, и эта зачистка приобретает какие-то апокалиптические масштабы. Ассирийцы к тому моменту захватили 46 укрепленных городов Иудеи.
46? Ничего себе.
Вся страна в руинах. И прямо в этот момент огромная часть армии ведет тяжелейшую осаду Лахиша. Этот город по размерам тогда даже превосходил Иерусалим.
И тут, как я понимаю, включается экономика войны. Об этом часто забывают. Осада укрепленного города — это же безумно дорого.
100%. Обычно в древности воевали весной и летом, а потом расходились. Но осада Лахиша требовала присутствия огромной армии круглый год. Их нужно кормить, поить. Затраты просто космические.
Получается, царь Ассирии Синакхериб начинает действовать как такой жесткий кризис-менеджер. Чтобы сэкономить деньги, он решает избежать осады Иерусалима и отправляет туда своего командира Рабсака, чтобы принудить город к сдаче.
Угу, без единого выстрела.
Знаешь, мне вся эта ситуация с Ахазом 35-летней давности напоминает оформление микрозайма.
О, да.
Ну вот человек берет быстрый кредит под безумный процент, чтобы закрыть какую-то мелкую дыру. Кажется, что проблема решена. А потом долг вырастает, и теперь к дверям подходят вооруженные коллекторы забирать квартиру. И Рабсак — это такой главный коллектор.
Идеальная аналогия. Этот фон очень важен. Он показывает, как компромиссы Стаха становятся капканами в будущем. Иудея сама построила эту ловушку. И вот, поскольку осада — дорогое удовольствие, ассирийцы разворачивают под стенами мастер-класс по психологической войне.
Речь Рабсака перед стенами просто поражает. Это не угрозы какого-то варвара. Это методичный демонтаж психики. Доктор Освальд отмечает, что слово «доверие» в его речи звучит целых 9 раз.
Да, он бьет точно в цель. Он хочет уничтожить саму концепцию надежды. Сначала он разбивает политическую надежду на Египет. Он называет его надломленной тростью.
А что это за метафора с тростью?
Ну, на берегах Нила рос тростник, из него делали посохи для ходьбы. Но если внутри есть надлом, и ты на него опрешься, он просто расщепится и острыми краями вонзится тебе прямо в руку. То есть помощь, которая нанесет смертельную рану.
Вау, очень наглядно. А потом он переходит к военной мощи Иудеи, да, и делает это максимально унизительно. Он говорит: «Слушайте, мы дадим вам 2000 коней, если вы вообще найдете столько всадников в своем жалком городе».
То есть даже если мы дадим вам нашу передовую технику, вы все равно обречены. Но самый жуткий аспект — это языковой террор. Когда посланники царя Езекии на стене понимают, куда все идет, они умоляют Рабсака перейти на арамейский.
Это язык дипломатии был тогда?
Да, язык бизнеса и дипломации. Они хотят свести все к кулуарным переговорам.
А Рабсак отказывается. Причем издевается над ними. Он специально кричит на чистом иврите, чтобы простые люди на стене все слышали. И он описывает такие ужасы осады, ну просто тошнотворные подробности.
Да, что им придется питаться собственными испражнениями. Это целенаправленная тактика, чтобы спровоцировать бунт толпы. Но следующий его ход – это вообще высший пилотаж. Он бьет по религии. Ассирийская разведка поработала феноменально.
Вот тут надо остановиться. Они знали о внутренних реформах Езекии, так? Езекия незадолго до этого снес сотни местных алтарей по всей стране, чтобы централизовать поклонение Богу в Иерусалиме.
Угу.
Для простого крестьянина снос алтаря в его деревне мог казаться святотатством. И Рабсак берет этот болезненный конфликт и кричит: «Вы надеетесь на Яхве? А не его ли алтари только что разрушил ваш царь? Яхве в ярости, и он сам послал нас наказать вас».
Да, он переворачивает все с ног на голову.
Слушай, ну это же классическая тактика фейковых новостей. Разве нет? Берется реальный факт – снос алтарей. И ему придается такой контекст, который просто выбивает жертву из колеи.
Именно так. Логика Рабсака кажется безупречной для тех, кто в панике. Но она строится на глубоком непонимании библейского бога. Для ассирийцев боги были локальными. Снесли алтарь, божество лишилось дома и гневается. Они не могли понять концепции единого Творца.
Они спроецировали свое языческое мышление.
Да. Главная цель любой дезинформации – создать диссонанс, заставить людей сомневаться в своей реальности.
Итак, пропаганда работает, огромная армия у ворот, и как лидер должен реагировать на такое давление. Что делает Езекия?
Это поворотная точка. Он не созывает военный совет. Он разрывает свои царские одежды, надевает грубую мешковину знак траура и произносит очень мрачную метафору. Он говорит: «Младенцы дошли до отверстия утробы материнской, а силы нет родить».
Жутко звучит.
В древности это была понятная реальность. Если женщина рожает много часов, ее силы истощены. Ребенок готов родиться, но потуг нет. Итог – гибель и матери, и младенца. Это признание полного, тотального банкротства всех человеческих сил. Точка. Стратегии больше не работают.
И вот тут Езекия отправляет посланников к пророку Исаии. И меня, если честно, очень цепляет одна фраза. Он просит Исаию: «Помолись твоему Богу, не нашему, а именно твоему».
Очень тонкое наблюдение.
Да, потому что, если вспомнить, тот же Езекия чуть раньше содрал золото с дверей храма, чтобы откупиться от ассирийцев. И теперь он говорит: «Помолись твоему Богу». Не относится ли он к Творцу просто как, ну, как к наемному антикризисному менеджеру? Типа: «Мои взятки не сработали, давай ты через свои каналы решишь вопрос».
Ты прав. В этот момент Езекия еще не идеальный герой веры. Откуп золотом был попыткой удержать контроль политическим путем. И фраза «твоему Богу» выдает дистанцию. Как говорит доктор Освальд, здесь обнажается суть идолопоклонства.
Идолопоклонство. В чем именно?
Суть идолопоклонства – это не просто резать фигурки из дерева. Это попытка сделать божество управляемым, предсказуемым, создать Бога по своему образу, чтобы нажимать на нужные рычаги и получать результат.
Угу. Сделать Бога удобным. В лекции еще был классный контрастер. Идолы – это дело рук человеческих. У них есть глаза, но они не видят, уши, но не слышат.
Да, они пассивны, а живой Бог парадоксален. У него нет физических глаз, но он все видит. Нет рук, но он вмешивается в историю. И главное, им невозможно манипулировать.
И вот как трансформируется Езекия. Исаия говорит ему не бояться этих мальчишек из Ассирии, но приходит второе письмо, еще более жесткое.
Да, и реакция Езекии на второе письмо уже совсем другая. Он берет этот свиток, идет в храм и физически разворачивает его перед Богом.
Мол, посмотри, что они тут пишут.
Да, и в его молитве происходит тектонический сдвиг. Он больше не просит просто о выживании. Он говорит: да, ассирийцы уничтожили те народы и сожгли их богов, потому что те боги были просто кусками дерева. И дальше кульминация. «Спаси нас ради имени твоего, чтобы все царства земли узнали, что ты Бог».
Вот он переход. От попытки использовать Бога как какой-то щит для своих интересов к полному признанию его суверенитета. Он понимает, что спасение должно случиться не потому, что Иудея такая хорошая, а ради истины для всего мира.
Абсолютно. И как только иллюзия контроля рушится, ответ свыше меняет все. Бог отвечает ассирийскому царю через пророка в очень поэтичной форме. Он говорит: «Девствующая дочь Сиона презрительно качает головой вслед тебе».
Какая ирония.
Да, самая страшная военная машина древности убегает, а юная девушка снисходительно качает ей вслед головой.
Тут еще есть философский парадокс «свобода воли и божественное провидение». Ассирийцы были уверены, что они творцы истории, они хвастались в летописях. «Мы срубили кедры, высушили реки своими стопами».
Да, упивались своим всемогуществом. А Бог им отвечает: «Разве ты не слышал, что я издавна предрешил это?» То есть они действовали по своей воле из-за жажды крови, но при этом были лишь инструментом древнего плана.
Гордыня, когда творение считает себя творцом. И развязка наступает молниеносно. За одну ночь ангел Господень поражает 185 тысяч солдат в ассирийском лагере. Синахириб бежит в Ниневию с позором.
И что самое интересное, это подтверждается внебиблейскими источниками. Есть призма Синахириба, официальные ассирийские хроники. Там царь хвастается взятием тех 46 городов, а про Иерусалим пишет: «Я запер Езекию в его городе, как птицу в клетке». И все. Ни слова о том, почему непобедимая армия ушла.
Блин, ну это же невероятно смешно. Это просто корпоративный пиар при катастрофическом провале.
100%.
Но представь, генеральный директор обанкротил компанию, потерял активы, а в отчете для инвесторов пишет: «Мы провели успешную реструктуризацию и ограничили мобильность конкурента, поместив его в клетку».
Идеальное описание. Государственная пропаганда просто не может признать поражение от Бога чужого народа. Но знаешь, божьи мельницы мелют медленно. Спустя 19 лет Синахери был убит.
Да, и где? Собственными сыновьями прямо в храме его бога Нисроха. Космическая ирония. Бог Израиля, у которого, как смеялись язычники, нет статуи, защитил свой народ без единой стрели, а великолепный идол Нисрох молча смотрел, как его верховного жреца рубят мечами.
Именно. И после этого Ассирия больше никогда не вела кампании на Западе. Главный вывод этой истории – подлинное доверие рождается там, где заканчивается самонадеянность.
Да. И хотя нам сегодня не угрожают колесницы, механизмы кризисов не изменились. Люди сталкиваются с глобальными потрясениями, личными трагедиями. Возникает это удушающее ощущение ловушки.
И страх питается полуправдой и иллюзией контроля. Первая реакция – всегда найти какую-то египетскую трость. Быстрый выход – пойти на компромисс.
Да, нажать на рычаги.
Но свобода от страха кроется в умении смиренно отступить и довериться высшему замыслу, который всегда шире нашего выживания в конкретной ситуации.
Мощно. И, подводя итог, знаешь, я все думаю об этой ассирийской каменной призме. Они были настолько одержимы своим эго, что полностью стерли из официальных документов свое самое сокрушительное поражение.
Угу. Просто высекли ложь на камне.
И это заставляет задуматься, а какие еще колоссальные, меняющие ход истории события, были навсегда вычеркнуты из человеческой памяти просто потому, что власть имущим было стыдно о них писать?
Это отличный вопрос. Возможно, самые важные истины прошлого скрыты именно в молчании официальной истории.
Оставляем эту мысль для самостоятельного размышления. До новых встреч на наших детальных разборах.